Подкаст НХЛ Комру за бортом представлен Лигой Ставок, официальным партнером НХЛ по ставкам на спорт. Всем привет, дорогие друзья! Вы смотрите и слушаете подкаст «За бортом». Меня зовут Павел Стрижевский, я обозреватель НХЛ.ком.ру и ведущий этого подкаста. Ну что ж, время пришло. Уже в ближайшую субботу стартует плей-офф, а вчера вечером, то есть для нас в понедельник вечером, мы узнали последнего участника этого плей-офф, им стал Montreal Canadiens. Поэтому сегодня мы подробно поговорим обо всем, что нам на данный момент известно об этом плей-офф, и разберем уже сформированные пары первого раунда, поскольку они определились еще не все. Я очень рад, что сегодня мне снова в этом поможет мой двужильный соведущий, независимый старший редактор NHL.com.ru Сергей Демидов, который, по моим скромным подсчетам, последние 4 месяца отработал без единого выходного. Серега, привет, ты живой?
Здравствуй, Паша. Живее всех живых не дождетесь, как говорится.
Не дождемся, отлично. Ну, раз ты так жив и бодр, то я тебе прям сразу передам слово, поскольку мы уже практически на пороге окончания регулярного чемпионата. Я думаю, что, по сути, уже можно подводить некоторые итоги, в частности, выступления россиян. Ты в течение всего сезона рассказывал нам про их успехи в своих ежедневных обзорах и в видео, и в печатном формате, в каком угодно. Поэтому я знаю, что ты подготовил нам кое-что по итогам целого сезона. Давай поговорим о российских легионерах и кто нас порадовал, и кто не слишком.
Давай, я подготовил такой небольшой рейтинг российских игроков. Мы традиционно называем звезд недели, месяца. И вот я сначала назову, на мой взгляд, трех звезд среди россиян, да, а потом просто пробежимся по общим итогам, как наши игроки российские выступили в лиге, как они себя проявили. Выбирая главного героя среди российских хоккеистов, у меня была небольшая внутренняя дискуссия. И я выбирал между Кириллом Капризовым, Артемием Панариным и даже между четырьмя, и между Александром Овечкиным и Андреем Василевским. Но, пожалуй, несмотря на то, что Панарин провел очень классный сезон, набрал больше всех очков, и у него 58 очков в 42 матчах, он по средней результативности занял третье место в лиге, уступив только невероятным игрокам Эдмонтона, Коннору Макдэвиду и Леону Драйзайтлю. Он набрал 1,38 очка за игру. В принципе, показал и доказал, что прошлогодние номинации на Hart Trophy, на приз Теда Линдса были совершенно не случайными.
Кстати, по-моему, они в прошлом году закончили точно так же последней результативности 1-2-3. Ну, только Драйсайтл был первым, Макдэвид вторым, а Панарин третьим. Так что это первая тройка осталась той же самой.
Да, но, к сожалению, у Артемия сезон получился достаточно скомканным и неполноценным. Да? Он в середине сезона пропустил несколько матчей из-за отгула, концовку сезона он тоже пропустил из-за травмы. Его Рейнджерс не вышли в плей-офф, поэтому он, безусловно, способен на больше. Поэтому первой звездой, и, в общем, главным таким прорывом я бы назвал Кирилла Капризова, который с первого матча, когда он забил в овертайме Лос-Анджелесу, показал, на что он способен. И едва ли кто-то отберет у него приз лучшему новичку. Более того, он забил 27 голов. Мы разговариваем в понедельник, ему осталось провести один матч. И едва ли кто-то из россиян отберет у него статус лучшего снайпера. Он забил 27 голов, опередив даже Александра Овечкина. И ты знаешь, вот такой показатель, когда я выбирал, какой матч смотреть, обычно в НХЛ иду там 3-4-5 матчей, да, в зависимости от расписания, я практически всегда делал выбор в пользу игр Миннесоты. Что
ну, вообще мог такое предположить в прошлом году.
Да, что последние годы действительно выглядело как... Ну, в общем, не будем сейчас жестко говорить, а скажем мягко, нереально. И потому что Кирилл, ну, не разочаровывал. Практически в каждом матче он делал что-то такое, что заставляло цокать языком и восхищаться. А уж эти бедные комментаторы из Миннеаполиса, они, мне кажется, просто у них закончились дифирамбы и относительно того, что Капризов каждый день делает на льду, ну, потрясающе. Молодчина, за него очень приятно болеть. Очень приятно за ним наблюдать, как с хоккейной точки зрения, так и с человеческой точки зрения. Классный парень, который ну, только значит, делает первые свои шаги в лиге. И страшно подумать, что он покажет в будущем. И помимо того, что он играет эффектно, он играет безумно эффективно, забивая важнейшие голы, будь то в овертаймах, в концовках матчей, как вот в апреле-мае он забил несколько голов таких в конце третьих периодов. И, ну, в общем, молодец. Чего уж тут говорить.
Перед тем, как ты перескочишь к остальным российским героям, мне просто любопытно, ты можешь себе вообще вообразить, что приз лучшего новичка достанется не ему?
Да нет, ну, наверное, нет. В какой-то момент Джейсон Робертсон сделал очень серьезную заявку, догнал его по очкам, но концовка осталась за Капризовым, и он уверенно обошел его и по очкам, и по голам. Ну и игра команды тоже важна. Даллас в плей-офф не вышел, а Миннесота все-таки сделала серьезный рывок и в плей-офф сыграет. Так что едва ли, я думаю, что Колдер дело решенное.
Ну хорошо, кто у тебя еще?
Андрей Василевский у меня будет на третьем месте, несмотря на то, что он тоже провел не очень хорошую концовку сезона, там было у Тампы два подряд поражения от Флориды, но с 31 победой Василевский занял первое место среди вратарей, у него прекрасные статистические показатели отраженных бросков и числа в среднем пропущенных шайб, и он, Василевский показал, что он не просто вратарь в очень хорошей команде, а очень хороший вратарь в хорошей команде, потому что без Василевского Тампа не одержала бы столько побед, это точно. Как вот накануне я читал интервью Фила Эспозита, который сказал, что я отвожу Василевскому чуть ли не 50% очков набранных команд. Вот такое влияние Василевского на результаты Тампы.
Не слабо.
Да, и... И еще я хочу пробежаться по другим россиянам. Александр Овечкин традиционно показал, что он способен забивать. Он забросил 24 шайбы в 42 матчах. К сожалению, оказалось, что русская машина все-таки иногда ломается. И впервые за 16 сезонов Овечкин пропустил уже 11 матчей. Может пропустить 12, если не сыграет с Бостоном. И он вот остановился в одном шаге от Марселя Диона. Так что тоже немного скомканная у него получилась концовка.
Да, ну, Марсель Дион у нас, я просто напомню, идет на пятом месте в истории по количеству голов. 731 шайба, Овечкин 730. Да, извини.
Да, и, конечно, его шансы на то, чтобы догнать таки Уэйна Грецки. Я надеюсь, что эта интрига с нами будет еще жива много лет. С каждой пропущенной игрой у него этих шансов, конечно, меньше, но я думаю, что Овечкин еще заставит нас попереживать. Или даже не нас, а великого.
Ну, пусть заставит, да.
Смотри, игла... Одним из открытий сезона я бы назвал Павла Бучневича, потому что нападающий Рейнджерс очень долго ходил в подносчиках снарядов, страдал от нестабильности, но в этом сезоне наконец-то раскрылся и играл не только результативно, но главное стабильно. И это был первый сезон, когда он постоянно играл в меньшинстве. И Бучневич – это один из тех игроков, вокруг которых будут строиться Рейнджерс, для которых, мы не будем сейчас на них останавливаться, но у них был очень грустный сезон, да, они, конечно, рассчитывали на большее, но ничего, в следующем году еще попробуют, и Бучневич вот здесь тоже будет очень важным элементом этой такой небольшой продолжающей перестройки.
Да, в этом смысле мне, кстати, обидно и жалко, что такой прорыв у него случился в том сезоне, который они, конечно, будут вспоминать с сожалением наверняка. Бучневич, может, не будет, но остальные наверняка.
Да, и быстренько пробежимся по остальным. Вот среди тех, кто мне просто очень понравился, я хочу отметить защитника Сан-Хосе Николая Кныжова, о котором мы еще, наверное, в тренировочном лагере... широкие народные массы вряд ли знали, но с каждым месяцем все более закреплялся Шаркс, и его пара с Эриком Карлсоном действовала прекрасно. Понятно, что Шаркс не вышли в плей-офф, но они были на самом деле достаточно близки, чуть ли не до последнего претендовали на это, но ничего, там интересная команда, у Кнежова есть тоже интересная роль. И в том же Сан-Хосе, который, я признаюсь, близок к моему сердцу, потому что это была, наверное, одна из первых команд, за которую я начал болеть. И причина тому прозаичная. В начале 90-х в Москве, наверное, это были первые кепки, которые продавались на рынках. Вот эта вот акула. У меня такая была. Мне лет в 6 или в 7 ее купили, я ее долго носилась, и конечно же, узнала, что это за команда. Вот, так что что-то вот это детское осталось. И мне приятно, что в Сан-Хосе, где долгое время не было россиян, наконец российская диаспора растет. Тут был накануне матч, в котором сразу 4 российских игрока сыграли. Это помимо Кныжова, это Александр Барабанов, о котором я хотел сказать, потому что после перехода обмена из Торонто он очень здорово вписался в первое звено акул, играл в первом большинстве, в 8 матчах набрал 7 очков. И просто красавчик. Вот от него я тоже жду в следующем сезоне новых подвигов. Плюс есть Иван Чехович и вратарь Алексей Мельничук. Вот они вчетвером сыграли. Был классный матч с Аризоной, проиграли, но ничего. Так, идем дальше. Артем Зуб в Оттаве начинал в качестве 7-8 защитника, к концу сезона стал ведущим. Ну, там была травма у Томаса Шабо, благодаря чему там Зуб почти в каждом матче в концовке устанавливал личные рекорды игрового времени. В общем, в итоге он заиграл, начинал с 14 минут, в итоге дорос до 22-23, по-моему, раз было 26. И с Никитой Зайцевым они составляют интересную... Они не играют в одной паре, но составляют интересную парочку защитников Сенаторс, от которых мы тоже ждем большего. Так, еще мне очень понравился Владислав Гавриков, который стал незаменимым в Коламбусе. Александр Романов провел за Монреаль достаточно крепкий сезон, не без трудностей, но это был его первый сезон в НХЛ. Монреаль вышел в плей-офф, стал последним 16-м участником, поэтому Романов как раз такой кубковый боец, и мы ждем от него, что вот он именно в плей-офф себя проявит. От тех, от кого мы ожидали большего, их многовато, но с другой стороны, ну как, я бы сказал, что большего ждут не только болельщики, но и в клубе. Вот Евгения Кузнецова, который не только играл не слишком результативно, но и крайне нестабильно, да еще и с дисциплиной испытывал проблемы. Вот под конец сезона он во второй раз угодил в ковид-список, там еще вместе с Ильей Самсоновым опоздал на командное собрание. Ну, как-то вот хочется, чтобы Женя уже переборол вот эти вот подростковые какие-то вещи, стал более взрослым, ответственным человеком, и чтобы мы о нем говорили только в контексте хоккея. Мы все знаем, как он умеет играть, когда он на кураже.
Вот, да, и знаешь, я за последние там несколько недель, наверное, раз 5 или 6 попадал на всякие зум-конференции Вашингтона и общался и сам с Лавиолетом. Мы слышали, естественно, вопросы, которые ему задавали, в частности, про Кузнецова с Самсоновым. Знаешь, у меня не осталось впечатления, что... я аккуратнее сформулирую. Лавиолет, естественно, недоволен. Понятно, что он недоволен. Он не очень хочет выносить мусор из избы. Он, значит, говорит, что мы многие вещи будем внутри команды разбирать и решать. Но по тону, я не уверен, что без каких-то... Может быть, я не знаю, может быть, это еще можно починить. Если сейчас Кузнецов в плей-офф покажет что-то фантастическое, то ему наверняка забудут все проблемы, которые в этом сезоне были. Но я не знаю, далеко ли идет вместе эта их совместная дорога, честно тебе скажу, особенно в контексте сейчас надвигающегося драфта расширения с Сиэтлом, в контексте надвигающегося лета и рынка свободных агентов. Игрок он классный, естественно, но не знаю, насколько вашингтонский менеджмент в нем уверен. Вот у меня такое ощущение возникло. Это, естественно, чисто мое персональное мнение. У меня нет никакого инсайда на эту тему, но за его судьбу в Вашингтоне я уже не поручился бы сейчас.
Ну да, это интрига, скажем так. Особенно, да. Особенно она может быть острой, если у Вашингтона что-то не сложится в плей-офф. А там, насколько мы об этом позже, да, поговорим, у них очень непростой соперник по первому раунду. Да. Но действительно, если у них снова закончится сезон рано, то виноватых искать будут, скажем так.
Да, есть среди кого. Да. Хорошо, кто у тебя еще из таких разочарований?
Евгений Дадонов с Артемом Анисимовым в Оттаве. Мы про них уже говорили несколько раз в рамках подкаста. Ну, как бы вот, подводя итоги, скажем еще раз. Анисимова, возможно, мы запомним его последнее появление в НХЛ во вратарской форме. Это было бы интересно, потому что у него заканчивается контракт, он последний месяц вообще не играл. Да, но вот в одной из игр с Ванкувером, кажется, когда было несколько травм у вратаря Оттавы, он надел вратарскую форму. Ну, это было бы достойно. Вот. И дойдет ли он работу себе в следующем сезоне, посмотрим. Но есть вероятность, что нет. Поэтому вот. У Дадонова контракт еще действует, но у Евгения получился очень неудачный сезон. Никак он не завел большинство Оттавы, на что приглашался. И очень, ну, вообще низкая результативность. Он играл только моментами, буквально 4-5 матчей можно вспомнить, в котором он был действительно вот силой.
Да, его иногда прорывало, но, к сожалению, удержать этот вот импульс ему не удавалось по ходу
сезона. Да, возможно, выбор Оттавы в качестве продолжения карьеры был не самым лучшим, потому что все-таки Евгений игрок зависимый, и ему намного комфортнее, когда есть рядом игроки вроде Александра Баркова, которые берут на себя ответственность, ведут игру. Да, когда самому надо взять игру в руки и потащить за шкирку партнеров, то здесь вот с этим встречаются трудности. Но при этом Евгений очень старался. Вот в чем ему не откажешь, так это в старании. Но, как говорится, не шмогла.
Не шмогла, да. Вспоминается и Барков, вспоминается их, естественно, с Панариным. Очень такая творческий союз был удачный в свое время.
Да, ну и есть несколько игроков, которым в полной мере помешали раскрыться травмы. Это Евгений Малкин, Владимир Тарасенко и очень особенно жаль Александра Радулова. И потеря последнего, пожалуй, стала для Далласа вообще ключевой. И, ну, Тарасенко еще пропустил вот концовку сезона с Малкиным. Тоже мы пока не знаем, что он его вот в последней игре не дали ему доиграть. Ну, говорят, что к плей-офф он будет готов. Но мы знаем, что Джина достаточно, ему нужно время, чтобы набрать форму. Поэтому посмотрим, как у него все это сложится. И надеемся, что в следующем сезоне у всех них со здоровьем будет все в порядке. Мы знаем, какие они крутые игроки. И их в лучшей форме нам, конечно же, не хватает. И буквально пара слов про такие общие итоги для российских игроков, потому что этот сезон стал самым успешным с точки зрения количественного представительства россиян в НХЛ в эпоху действия потолка зарплат. Всего сыграл 51 игрок, 40 полевых и 11 вратарей. Это на один больше, чем год назад, когда их было 50. При этом еще может быть 52, потому что, говорят, Клим Костин может сыграть последний матч за Сент-Луис. Вот, то есть, ну, это круто. Это круто, при том, что и сезон укороченный был, всего 56 матчей. Был бы сезон из 82, могли бы пробить и 6 десятков, потому что не играли Никита Кучеров, да, пропустивший весь сезон из-за травмы. Да. Мы знаем, что в НХЛ намерен вернуться Илья Ковальчук, который объявил об этом желании после победы в Кубке Гагарина с «Авангардом». Не сыграл ни одного матча Анатолий Голышев, который подписал контракт с «Айлендерс». И, в принципе, мы надеялись, что он хотя бы одну игру сыграет, но еще не вечер. Плюс мы ждем Кирилла Семенова в Торонто, мы ждем Егора Чинахова в Коламбусе, которые подписали контракты. Есть еще десяток игроков в американской хоккейной лиге, которые тоже имели шанс играть и, ну, наверняка сыграют в следующем году. Вроде Егора Соколова в Оттаве, Никиты Ахатюка в Нью-Джерси. Мы ждем Александра Алексеева в Вашингтоне, мы ждем Андрея Алтабурмакяна в Чикаго. Ну, на самом деле, будущее для российских игроков в НХЛ светлое. И рекорд, абсолютный рекорд, это 72 игрока в сезоне 2000-2001. Там было 69 полевых и 3 вратаря. Я не исключаю, что в ближайшие годы этот рекорд вполне может быть побит.
У меня тоже цифра 72 болталась в голове, и хочу отдельно к этому добавить, что 11 российских вратарей – это тоже сам по себе абсолютный рекорд, причем и 10 тоже было рекордом. В прошлом году, по-моему, было 9, у меня, кстати, в этом году даже текст я писал на эту тему. Да, 11 вратарей – это прям очень много.
Да, и причем не все еще вратари сыграли из тех, кто мог. Могло быть и больше.
Да, у нас есть 2 полностью российских вратарских дуэта в обоих нью-йоркских клубах. Но это вы все это прекрасно и так знаете.
Да, так, ну что, мы... 8 вратарей сыграли минимум 19 матчей.
Да, здорово.
И это очень прикольно.
Да.
Вот так вот, в принципе, это все, что я хотел сказать про россиян. Так что давай переходить к более насущным вопросам вроде плей-офф.
Да, это самый насущный вопрос, собственно, и перед тем, как мы перейдем, я быстренько обрисую картину, которая сформировалась у нас вот к утру вторника, когда мы записываем этот подкаст. Значит, как ты знаешь, календарь у нас, конечно, полетел в тартарары, мы предполагали, что регулярный сезон закончится 8 мая, но из-за многочисленных эпидемий в разных клубах переносов было, по-моему, я уже сбился со счета, по-моему, 60 с чем-то матчей было перенесено. В частности, Ванкувер не играл 26 дней. Из-за этого, конечно, утрамбовать канадский календарь в такой короткий срок было невозможно, и поэтому канадский дивизион закончит свою регулярку только 19 мая, то есть еще через 8 дней. В остальных, в американских дивизионах, все закончится уже в четверг. То есть там осталось 3 игровых дня, и мы знаем все 16 участников плей-офф, но еще не во всех дивизионах знаем пары. В 2 дивизионах мы знаем, а именно на Востоке и в Центре. А на Западе и в канадском дивизионе Север мы пар не знаем. Там все еще возможны варианты. Ну, в общем, мы сейчас по всей этой ситуации пробежимся. Давай я быстренько, значит, объясню по канадскому дивизиону. Там мы точно знаем, что Торонто его выиграл. Мы знаем, что Эдмонтон будет в нем вторым. А вот кто будет третьим и четвертым, мы еще не знаем, потому что Монреаль с Виннипегом разделяет всего 1 очко, и они все еще могут поменяться. И, значит, по состоянию на сегодня Торонто встретится с Монреалем, а Эдмонтон с Виннипегом. Но может получиться так, что Торонто сыграет с Виннипегом, а Эдмонтон с Монреалем. И это у нас будет выясняться еще на протяжении недели. Как будет выглядеть плей-офф, мы понимаем только на первые 2 раунда. Мы понимаем, что дивизионы продолжат играть внутри самих себя, эти четверки, с посещением, соответственно, городов с перелетами и всем остальным, как это было в этом сезоне. Но как это будет выглядеть полуфинал и финал, мы до сих пор не знаем, потому что еще до сих пор нет договоренности с правительством Канады относительно снятия требования карантина для приезда американских клубов в Канаду, американского клуба потенциального. Да, мы точно знаем, что один канадский клуб будет в полуфинале. И, в общем, сейчас над этим ведется работа. Я так понимаю, что ее ведут и клубы со своими провинциями, общаются, какие будут требования. И лига, естественно, тоже в это вовлечена очень активно. Вот Билл Дейли в своем последнем интервью сказал, что, естественно, наше предпочтение было бы договориться с канадским правительством, чтобы американская команда могла прилететь без карантина, и мы могли, соответственно, американцы могли принять канадскую команду аналогичным образом и провести это в нормальном режиме. Но если по каким-то причинам договориться не удастся, то план Б – это, видимо, выбрать какой-то город на американском рынке, и канадский клуб будет базироваться там. То есть сделать это таким временным прибежищем. Естественно, этот вариант не предпочтителен для НХЛ, но если выхода не будет, то они к нему, на него как бы готовы на него подписаться. Так, теперь, значит, по другому дивизиону, в котором до сих пор у нас нет ясности, я, наверное, вот хотел бы сначала быстро по нему побежаться, перед тем, как мы все-таки уже углубимся в пары, про которые мы все точно знаем. Дивизион Запад, Honda Запад, там все могло вчера определиться, если бы Вегас обыграл Колорадо. Этого не произошло, Колорадо выиграл в гостях у Golden Knights 2-1, и поэтому сейчас у них, собственно, они держат все в своих руках. Они могут выиграть этот дивизион, занять в нем первое место, если выиграют оба оставшихся матча у Лос-Анджелеса. Вегасу остался всего один матч в гостях в Сан-Хосе, причем Сан-Хосе они обыграли во всех предыдущих 7 матчах. Но им теперь уже недостаточно просто победить Сан-Хосе, им нужно, чтобы Колорадо потерял хотя бы одно очко в своих двух матчах с Лос-Анджелесом. Значит, если Вегас все-таки устоит на первом месте, сейчас он опережает Колорадо на 2 очка, у Колорадо матч в запасе. Если Вегас устоит, то тогда Вегас играет с Сент-Луисом, Колорадо с Миннесотой. Если Вегас не устоит, то Вегас играет с Миннесотой и Колорадо с Сент-Луисом. Вот, наверное, и все, что нам стоит сказать по этому поводу пока что, потому что, возможно, абсолютно оба варианта, и они, не знаю, мне кажется, они достаточно равновероятностные. Ну, единственное, еще добавлю, что, значит, просто как их личные встречи складывались. У Вегаса, я думаю, совершенно не хочет играть с Миннесотой, потому что это единственный соперник, которому они конкретно проиграли сезонную серию. У Миннесоты 5 побед при 3 поражениях против Вегаса в очных встречах. А против Сент-Луиса у Вегаса, наоборот, преимущество 6-2. Так что, конечно, я уверен, что они бы больше хотели встречаться с ними. А у Колорадо, в свою очередь, они у Миннесоты выиграли 5-3, и у Сент-Луиса выиграли 5-3. Не знаю, есть ли у них предпочтения по этому поводу, может быть и нет, но наверняка им улыбается завладеть домашним преимуществом. Так что они, я думаю, что сыграют с Лос-Анджелесом очень старательно, тем более 2 домашних матча им, я думаю, победа в дивизионе очень не помешает. Так, ну что, тебе есть что добавить по поводу вот этих двух дивизионов, про которые мы еще не все знаем?
Да, смотри, про северный дивизион буквально пара слов. Вот это расписание этого сезона, при котором все играют в своих дивизионах, позволило случиться серии Монреаля с Торонто или с Эдмонтоном, при том, что Монреаль не играл ни с теми, ни с другими больше 40 лет в плей-офф. Вот это очень интересно. А что касается дивизиона... Запад, да, как он у нас называется?
Да, Honda Запад.
Да, западного дивизиона. То здесь Вегасу и Колорадо есть, конечно, играть не только... Есть за что играть. Это не только президентский кубок, но и встреча с Миннесотой в первом раунде. Я не думаю, что кто-то из них хочет встречаться с Миннесотой. Потому что, как ты правильно отметил, статистика что у Вегаса, что у Колорадо такая более-менее равная. Сент-Луис находится в крайне неважной форме. Блюз, в принципе, с большим трудом заползли в плей-офф, и на данный момент у них очков, например, даже меньше, чем у Рейнджерс с Далласом, что о многом говорит. Просто у них был такой уровень конкурентов, позволивший вот на это 4-е место подняться, и более того, в последний раз, когда мы с тобой говорили, я ставил в этой борьбе на Аризону, но Аризона даже не справилась с ответственностью и давлением, и этим шансом, провалила совершенно концовку и позволила сопернику при огромном количестве ошибок и несовершенства вот это 4-е место занять.
Да, просто знаешь, мне сразу пришло в голову, насколько многое меняет всего один год. Вот вспомни год назад, как мы вообще воспринимали Миннесоту и как мы воспринимали Сент-Луис. Сент-Луис это был такой, фактически, во-первых, был действующий чемпион на тот момент. Во-вторых, абсолютно элитная команда, которую мы видели одним из, наверное, основных фаворитов. Вот. А как-то Миннесоту мы серьезно даже не стали воспринимать до тех пор, пока они в этом сезоне не начали зажигать. Ну, Миннесота, да. Они вроде как попадали в плей-офф, но практически никогда не проходили первого раунда. Ну, просто тоже участвовали. Вот примерно такое было отношение. Сейчас вообще все перевернулось с ног на голову. Так, ну хорошо, давай с тобой нырнем все-таки в дивизионы, где картина уже полностью определилась. Центральный дивизион, в частности, вообще уже доиграл. Там сыграны уже все матчи. И картина полностью сформирована. Каролина его выиграла, я бы сказал, за явным преимуществом. Тут, кстати, я хочу заметить, помнишь, перед началом сезона мы с тобой делали такую небольшую рубрику «Смелые прогнозы». Видимо, вот мой прогноз был явно недостаточно смел, потому что я сказал, что Каролина выиграет этот дивизион. Дивизион, в котором играют и Тампа, и Даллас, то есть оба участника предыдущего финала. Вот я поставил на Каролину, этот прогноз сбылся.
Мои аплодисменты.
Да. Нет, если смелый прогноз сбывается, это говорит только о том, что он был недостаточно смел. Это я, знаешь, себе в укор скорее.
Из своих смелых прогнозов я помню выход Детройта в плей-офф.
О, да. Да, это...
Но, это кстати, Детройт в самой концовке вышел с последнего места, обойдя Коламбус.
Ну, и красавцы ли, да. Они, собственно, по три раза каждый, они обыграли и Тампу три раза, и Каролину три раза.
Да. У Детройта, в принципе, нормально. Да, в следующем сезоне они уже, надеюсь, не так будут играть.
Плей-офф это было уж очень амбициозно с твоей стороны. Хорошо, в результате мы получили пару Каролина-Нэшвилл. Каролина в лице Нэшвилл получила очень удобного для себя соперника. С одной оговоркой. Каролина выиграла у них первые 6 матчей этого сезона. Они вели в этой серии 6-0, пока не приехали к ним вот на 2 заключительных матча регулярного чемпионата, и там просто легли. Я не знаю, что с ними случилось. Я, честно говоря, не смотрел эти 0-5 вчерашние.
Ну, я тебе так скажу. В последней игре там не было ни Свечникова, ни Хэмилтона, ни Пеши. По-моему, 5 игроков основного состава у Каролины не было. С другой стороны, Нэшвилл играл без Райана Элиаса, Матиаса Экхольма и еще 5 игр основных форвардов.
Так что темнили и те, и другие, но просто Каролине уже совсем было нечего ловить. Ну, хотя, не знаю, они, в принципе, же до сих пор продолжали борьбу за президентский кубок, они бы могли выиграть его, если бы поднабрали еще очков. Но, видимо, решили удовлетвориться выигранным дивизионом. И, значит, да, вот 2 матча в Нэшвилле они проиграли, по-моему, 1-3 и 0-5 перед плей-офф. А перед тем, как они туда уехали, я Бриндамора как раз спрашивал по поводу того, вот, что вы со своим вероятным соперником встречаетесь в 2 последних матчах регулярки и какая стратегия в этой связи. Он так призадумался и был не совсем готов, по-моему, отвечать на этот вопрос. Сказал, что вот да, надо будет. Им еще предстоял матч с Чикаго перед тем, как они туда улетали. Поэтому он, видимо, еще и не успел на эту тему подумать, но для него вполне стояли, так сказать, возможности, варианты не показывать весь арсенал. Что, видимо, он и предпочел сделать, дал ведущим людям отдохнуть. Весь арсенал не показан, но теперь они закончили регулярку 3 поражениями подряд. И это, наверное, тоже не очень здорово. Ты не хочешь вступать в плей-офф, знаешь, выработав, как сам Бриндамор выражается, целый ряд плохих привычек. Вот. А Нэшвилл, наоборот, очень ударно финишировал. Значит, с 15 марта у них показатель 20 побед, 7 поражений и, ну, 1 поражение в овертайме. За эти 2 месяца больше них очков набрали только Вегас, Колорадо и Питтсбург. Это вот Нэшвилл, который выкарабкивался с самого-самого дна центрального дивизиона. Ну, собственно, только Детройт был ниже них. Они шли на предпоследнем месте. Вот. И действительно выдали очень мощную, впечатляющую концовку. И, конечно, мне хочется считать Каролину здесь фаворитом, и она, безусловно, им является, но, знаешь, Нэшвилл, как говорится, уважать себя заставил.
Ты знаешь, я вот сейчас вспомнил сезон, когда, по-моему, 17-й год, когда Нэшвилл дошел до финала.
Да.
Ты же помнишь, как они выходили в плей-офф? С 8-го места в дивизионе, да. Тоже выдав такую концовку, и в первом раунде, по-моему, 4-0 обыграв Чикаго.
Чикаго, да, пропустив 3 гола за всю серию, по-моему.
Да, так что Каролине, которая, конечно же, фаворит, будет очень нелегко. Я не удивлюсь, если серия затянется до 7 матчей. И я думаю, что у Нэшвилла есть реальный шанс зацепить эту серию.
Шанс, наверное, есть. Знаешь, я не знаю, насколько много значения нужно придавать тому, как вот они сейчас сыграли только что в Нэшвилле. Думаю, что по минимуму.
Да не надо предавать, но, знаешь, он на кураже. На кураже никакой ответственности нет, давления нет. Сарас в воротах божит совершенно. И есть великолепное, образовавшееся это месяц назад, четвертое звено с Яковом Трениным, кстати, и Таннером Жано, которое вот настоящие кубковые бойцы. Как Сент-Луис с четвертым звеном своим дошел до финала, с Барбашовым, не помню, кто там еще играл, с Оскар Сундквист.
Сундквист, да.
Еще кто-то. И ну, вот вполне история
Томас
может...
Томас Стинг.
Угу, да.
Не Томас Стинг, как его там зовут. Александр
Стинг. Александр,
да. Томас – это папа. Да. Да. Но, как бы аргументируя в сторону Каролины, я хотел бы все-таки напомнить, что она, знаешь, не напрасно выиграла свой дивизион с таким, ну, приличным преимуществом, все-таки обойдя в том числе и Тампу, и Флориду, которые были прекрасные в этом году тоже. Каролина выглядит глубже, сильнее во всех линиях. У нее прекрасные спецбригады. Они долгое время шли вообще лучшими в НХЛ по большинству. Сейчас они откатились на вторую позицию. Второе большинство у них в НХЛ и третье меньшинство. Вот. Но главное, наверное, самые невоспетые герои этой команды – это вратари. При всех проблемах там, да, им Петр Мразик долго отсутствовал из-за травмы. А у них два великолепных вратаря, у которых просто фантастическая статистика. У них, по-моему, что у Мразика, что у этого молодого Алекса Недельковича или Неделькович, я уж не знаю, как по-русски правильно ударение поставить, но у них процент отраженных бросков у каждого выше, чем 93. Угу. Я не знаю, есть ли в НХЛ еще, я просто не проверял. Может быть, и нет другой пары, у которых процент отраженных бросков такой у двух сразу. Вот. И, кстати, к слову о призе лучше новичка, я думаю, что Неделькович может вполне составить конкуренцию Капризову. Он сыграл больше всех матчей у Каролины в этом году. Если не ошибаюсь... 23, что ли? Или у него 23 победы? Вот, к сожалению, я закрыл. Ну, в общем, он лидер Каролины по сыгранным матчам, лидер по победам, лидер по, в общем-то, всей статистике. И это команда, которая выиграла свой дивизион. Так что, да, это вот мой агитационный пассаж за Алекса Недельковича в качестве...
Я боюсь, что Каролине может не хватить инстинкта убийцы. У Харри Кейнс почти нет кубкового опыта. Они не выигрывали в плей-офф довольно давно, да, насколько я понимаю?
Ну, это их третий год подряд, когда они выходят в плей-офф. Два года назад они дошли до финала конференции.
Да.
Бостон их грохнул 4-0, но они, тем не менее, два раунда тогда выиграли. И в прошлом году они выиграли предварительный раунд у Рейнджерс 3-0 в сухую, но дальше снова Бостон и снова им сделали Бостон. Да.
Вот, ну, да. Ты знаешь, все равно я боюсь, что вот этого инстинкта убийцы у них пока нету. Поэтому, если что-то пойдет не так, им вполне может быть сложно переломить ход серии.
Я с тобой, знаешь, почему буду спорить на этот счет? Потому что я вот посмотрел на их просто результаты по сезону. Ты мне не покажешь другую команду, которая... Они ни разу не были разгромлены. За весь сезон они ни разу не выпадали из игры. То есть они, конечно, проигрывали, как и все. Но в этих матчах они практически до последних минут оставались в игре, в любом матче. То есть они не сдаются. Ну и как обратный пример, там какая-нибудь Филадельфия, которая, я не помню, 7 или 8 раз проигрывала с разницей в 5 шайб или больше.
Ну, ты знаешь, на любой аргумент найдется другой аргумент. Мы вспомним Тампу, которая выиграла 62 матча в регулярке и ни разу два раза подряд не проигрывала. А потом слетела 0-4 Коламбусу.
Конечно, нет, конечно, все возможно, абсолютно любые варианты возможны, но я все-таки, я не знаю, сейчас ты мне назовешь свой прогноз. Напоследок хочу сказать, что, на мой взгляд, Род Бриндамор должен быть как минимум финалистом тренера года, приза тренера года, и, скорее всего, выиграть его, на мой взгляд, уже наконец. Ему, мне кажется, он заработал, заслужил. Все три года его работы команда выходит в плей-офф. И, конечно, если мы вспомним, какой Каролина была до его прихода, 9 лет подряд вообще без... даже не приближаясь ни к чему, то это просто небо и земля. Мой прогноз Каролины в 5. Ты что скажешь?
Я пока не определился, кто победитель, но мой прогноз 7 матчей.
О как! То есть даже может быть и Нэшвилл, но в 7. Ну что ж, хорошо. Давай считать эту серию разобранной и поговорим о второй в центральном дивизионе. Флорида-Тампа. И там любопытно то, что эти две команды тоже встречались друг с другом в двух последних своих матчах регулярки. и Флорида их Тампу просто закатала. Ну, просто. 5-1 и 4-0. То есть, да, с общей суммой голевой 9-1 они выиграли у действующих чемпионов два раза подряд. Заодно выиграли, кстати, сезонную серию с преимуществом 5-3. И обеспечили себе домашнее преимущество в первом раунде. То есть первые два матча снова состоятся в Южной Флориде. Ну вот, понимаешь, и я, честно говоря, не знаю, как это интерпретировать. Для меня это все, что сейчас делает Флорида, для меня настолько новое, что я не понимаю, как их воспринимать. Эта команда не выигрывала в плей-офф 25 лет. Они ни одного раунда. Они выходили, по-моему, раз 5 за эти четверть века, но не выиграли ни одной серии с 96-го года. Но, понимаешь, сейчас это все в их игре говорит о том, что они фавориты, что с ними надо считаться, несмотря на весь их этот кошмарный послужной список. Вот, и что они что в этот раз они всерьез. Тебе как кажется, они всерьез в этот раз?
Ты знаешь, мне кажется, что в этот раз они прям вообще всерьез. Потому что Флорида им очень долгое время не везло. Но мне кажется, что вот сейчас им может попереть прям конкретно, как говорится. И эти последние матчи они провели очень качественно. У них вернулся в строй Картер Верхейги, наконец, очень интересный нападающий. Они приобрели совершенно сумасшедшего Сэма Беннета из Калгари.
Да,
если подводить итоги вот, трейд-дедлайна, да, о котором мы тоже говорили, это было чуть ли не самое крутое попадание. Потому что человек забивает, отдает, человек хитует, выигрывает вбрасывание. Ну, просто молодчина. Пока непонятно, что Флорида, кто будет играть в воротах, но, с другой стороны, и Сергей Бобровский, и Крис Бриджер показали себя хорошими вратарями. Есть еще и Спенсер Найт. Ну, он немножко за скобками, но если им понадобится глубина состава, да, то она есть. Если сравнивать это с вратарской линией Тампы, она, безусловно, очень мощна с Андреем Василевским, но за ним нет никого. А в последних двух матчах все вот эти шайбы пропустил как раз Василевский, которому полевые игроки совершенно никак не помогали, и мы видим, что хотя вот у Василевского даже была одна очень нехарактерная ошибка. В последнем матче он такую шайбу пропустил, когда за воротами неудачно сыграл клюшка, его обокрали и завезли в пустые ворота. Ну, как когда еще такое бывало? То есть это говорит о том, что когда у тебя нет стабильности и уверенности, то случаются и вот такие вот фортели. Конечно.
Вернусь на секундочку обратно к Флориде. Вот эта вот ситуация с их вратарями, для меня это может быть, ну, возможно, главная интрига всей этой серии, поскольку вот у них есть их главная суперзвезда, подписанная за большие деньги, Сергей Бобровский, ему 32 года, он опытнейший голкипер, который уже и в плей-офф успел много чего понюхать, да, это не всегда для него удачно оборачивалось, но опыта ему не занимать. И двукратный обладатель Везины, и, так сказать, резюме, но на зависть всем. И есть 26-летний Крис Дриджер, который, понимаешь, у них как бы победная статистика, у них у обоих хорошая в этом году. Там у Бобровского 19 побед, у Дриджера 14, Бобровский немножко больше матчей сыграл, но статистика индивидуальная, она просто несопоставима. Понимаешь, коэффициент надежности у Бобровского 2,91, у Дриджера 2,07. Но это просто разные величины совершенно. Это не то, что у них там в одну десятую, это в 8 десятых. Ну и, соответственно, процент отраженных бросков 90,6 у Сергея, 92,7 у Криса. Вот как тут Кеннавилю делать между ними выбор, я, честно говоря, не знаю.
Я практически уверен, что первый матч начнет Бобровский, и уже в зависимости от этого они будут идти дальше.
Может быть. Ну, то есть, получается, ты считаешь, что он должен избрать такую философию до первой ошибки?
Я думаю, да. Я думаю, это было логично, тем более, что Бобровский обыграл Тампу вот в одном из этих матчей, пропустив одну шайбу. Это, кстати, был всего третий матч Бобровского в этом сезоне, в котором он пропустил одну шайбу или меньше. То есть, у него ни одного шатаута нету, да. И три матча с одной пропущенной шайбой. Два предыдущих были против Детройта.
Да, это из 31 сыгранного. Да, ну можно, наверное, и так, да, можно дать, скажем, стартовать Бобровскому до первого плохого матча, и дальше Дриджер тоже до первого плохого матча, и вот так. Ну просто я не знаю, насколько это на психике самих вратарей, знаешь, сказывается. Они же тоже такие товарищи с хрупким психическим устройством, им они часто... Ну,
слушай, они так весь сезон играли, и это им не особо мешало.
Может быть, да, ну, в общем, непростая эта дилемма. Да, а у Тампы, в свою очередь, у них тоже ситуация очень интересная. Мы весь сезон не видели Кучерова. Мы знаем, что он уже приступил к тренировкам, причем таким контактным, уже без ограничений. Но правда только что, буквально на днях он начал тренироваться контактно. Должен вернуться Стемкос, который пропустил больше месяца. С начала апреля не играл, если не ошибаюсь, уже тоже тренируется в той же группе, что и Кучеров. Но в каком они состоянии вернутся, мы абсолютно не представляем себе. То есть у Стемкоса, пока он играл, сезон был хороший. Пропустил человек месяц с лишним. Кучера мы не видели с какого момента?
С финала.
С октября. То есть не видели его 7 месяцев.
Человек да, играл... ситуация тревожная, я согласен. Ситуация тревожная. И что непонятно, как Кучеров вот в эту мясорубку сразу попадет. Флорида, конечно, такая команда, которая дает поиграть, но все равно тяжело вот так выходить из листа играть в плей-офф. Кроме того, концовку пропустили Виктор Хедман с Райаном Макдоной. Михаил Сергачев играл большие минуты и, прямо скажем, не всегда идеально он себя проявлял. Так что, безусловно, Тампе есть о чем побеспокоиться.
Да, и Кучеров, знаешь, это же не тот человек, который будет там в третьем звене по 13 минут ковыряться. Ему надо выходить и сразу играть по 20. А если в матче там будет 5 овертаймов, как у них в первом же матче плей-офф прошлого года, то и все 40. И вот как с листа это делать, это, конечно, сурово. В общем, я в этой серии, пожалуй, все-таки, знаешь, отдам предпочтение Флориде в 7 матчах. Ты что скажешь?
Я поставлю на Флориду в 6.
Смело, да. Мы ставим оба на команду, которая не выигрывала ни одной кубковой серии 25 лет. Ну хорошо, и давай напоследок пробежимся по восточному дивизиону, в котором тоже уже все ясно. На мое удивление, его выиграл Питтсбург. Мы с тобой вообще в нашем предыдущем подкасте, я специально посмотрел, в предыдущем, мы вообще всерьез обсуждали, что они могут вообще выпасть из плей-офф.
Да.
Они могут уступить свое место Рейнджерс. Они не только его не уступили, они выдали потрясающую концовку. Они великолепно играли без Малкина, который полтора месяца не играл. Взяли, в общем, выиграли весь дивизион. И будут встречаться с Нью-Йорк Айлендерс. Очную серию здесь Питтсбург выиграл со счетом 6-2. Причем так очень, я бы сказал, убедительно это сделали. Знаешь, Айлендерс – это та команда, которая мало пропускает. Они, может, и забивают мало, но и пропускают немного. Так вот, в 6 из этих 8 матчей Питтсбург забивал им как минимум по 3 гола. Несмотря на всю эту эшелонированную оборону и двух прекрасных российских вратарей в Нью-Йорк Айлендерс. Так что кто здесь фаворит, наверное, ну так на глаз, на бумаге понятно. По Айлендерс у тебя какие наблюдения вообще за последнее время?
Слушай, ну сложно что-то говорить про Айлендерс, потому что для меня это команда кубковая в первую очередь. Конечно, у них была очень неудачная концовка. Из последних 16 матчей они выиграли только 6, и 7 из них забивали один гол или меньше.
Да,
понятно, что у них есть проблемы в атаке. И ты знаешь, я, честно говоря, мне сложно назвать здесь фаворита. Я его здесь не вижу. Я его здесь не вижу, потому что мне не до конца понятно все-таки, как Питтсбург выиграл дивизион. И я подозреваю, что это в первую очередь... Нет, они, конечно, крепко сыграли, они брали свои очки, но я подозреваю, что это было сделано в том числе за счет ошибок конкурентов. Бостон сыграл круто, но они завалили середину сезона, поэтому Бостон не мог их догнать. Он не участвовал в распределении первого места. А Вашингтон с Айлендерс, как раз у них были свои проблемы, чем Питтсбург воспользовался.
Ну, Питтсбург воспользовался еще одной вещью. У них был очень своеобразный календарь. Они практически со всеми монстрами, они только и делали, что играли с монстрами первую половину сезона. А во второй половине сезона они получили все эти Баффало, все эти Нью-Джерси и практически заканчивали против них. Поэтому отчасти это объясняет настолько удачную концовку. Отчасти. Но не полностью, безусловно, потому что каждый из этих команд тоже, знаешь, они не сдаются. Но вот, тем не менее, знаешь, мне еще вспоминается, у них же есть кубковая история своя собственная, да, по-моему, Айлендерс их высадили 2 года назад из плей-офф там в сухую, что, собственно, да, положило начало вообще всем разговорам относительно заканчивается ли эра Кросби с Малкиным, надо ли там какую-то перестройку затевать. В общем, они просто провалили тогда ту кубковую серию против Айлендерса. Вот сейчас у них такой вот реванш. 6 из 8 выиграли в регулярке. Для меня все-таки, знаешь, когда команда может забить, как это может сделать Питтсбург, для меня они автоматически выглядят все-таки предпочтительнее. Айлендерс, мы все видели, как они умеют забивать в плей-офф. И как-то они, знаешь, взвинчивают свою игру на совершенно другой, на какой-то новый уровень, новый градус накала. Вот. Но у них все-таки такой слишком серьезный дефицит атакующего таланта. Никто даже не приблизился к, знаешь, к тому, чтобы набрать очко за матч. По-моему, там у Мэтью Барзала 42 или 43 очка, а больше 35, кроме него, никто и не набрал в этой команде, так что, да, голы у них каждый раз, когда они забивают, это событие, потому что ты не знаешь, от кого этого вообще ждать. Мой прогноз — Питтсбург в 5. Ты что скажешь?
Знаешь, если бы у Айлендерс был Андерсли, я бы ставил на Айлендерс, но поскольку потеря капитана действительно серьезно сказалась на игре команды, я поставлю на Питтсбург в 6.
Хорошо. И последняя пара, про которую нам осталось поговорить, возможно, самое интересное, ну, для многих российских болельщиков, это Вашингтон-Бостон. Вашингтон занял в дивизионе 2 место в итоге. Начнет серию дома. Мы точно знаем, это уже матч, который НХЛ объявила, анонсировала. Он начнется в субботу в 7:15 вечера по времени восточного побережья США. Ну, по всей видимости, это будет просто первая пара, которая вообще начнет плей-офф.
Да, это будет единственный матч в субботу.
А я вот с этим не уверен. Ну, не хочу забегать вперед, но просто поскольку у нас еще ничего не названо с календарем центрального дивизиона, я не понимаю, почему бы НХЛ не могла запустить какую-то центральную пару. Ну, хорошо, увидим. Это не имеет решающего значения. Но, в общем, мы знаем, что как минимум эта пара в субботу начнется. Давай начнем с Capitals. У них какой-то непростой сезон очень, несмотря на то, что они, безусловно, удачно его провели, и, может быть, даже, я не знаю, прыгнули ли они прям выше головы, но при том, какую им карту вообще раздал этот сезон, может быть, и да. Что мне вот за них тревожно, я не знаю, как тебе.
Что ты имеешь в виду под какими картами?
В том плане... Значит, они последние 3 недели провели без Овечкина. В каком состоянии, опять же, он вернется, мы не знаем. Он наверняка уже в субботу будет в строю, он уже вчера тренировался и в такой нормальной бесконтактной группе, но не играл 3 недели. У него таких пропусков по причинам здоровья не было ни разу за карьеру. Мы не знаем, как это будет выглядеть, как это скажется. 35-летний форвард. Кузнецов до сих пор торчит в ковид-протоколе, находится в явной немилости у главного тренера, который, я не знаю вообще, они найдут общий язык или нет, но им нужно его найти. И, конечно, без Кузнецова трудно вообще представить плей-офф этот Вашингтон. Я напомню, что в том году, когда Capitals взяли свой кубок, лучшим бомбардиром этой команды был Евгений Кузнецов. И, честно говоря, я до сих пор считаю не совсем справедливым тем, что то, что Конн Смайт отдали не ему. Мне кажется, он был самым лучшим игроком того плей-офф. Илья Самсонов, который прогнозировался в качестве вообще стартового вратаря и номера 1, не играл с 1 мая. Тоже, значит, там было некое нарушение дисциплины, пропущенное командное собрание, но он-то в ковид-протокол не попал. Почему он с 1 мая не играет? Нет,
он тоже был в ковид-протоколе.
Вот сейчас по второму разу?
Да.
вместе с Кузнецовым. А, хорошо, ну тогда хотя бы отчасти объясняет что-то. Но все равно мне непонятно, насколько на него рассчитывают. У них настолько здорово выстрелил вот этот вот Виток Ваничек, их номинально третий вратарь, которого мы вообще могли не увидеть в этом сезоне, если бы вот не ситуация с Самсоновым и не ситуация с Хенриком Лундквистом, который вообще играть не смог. Мы могли не увидеть никакого Витека Ваничка, но мы его не просто увидели, а он большую часть сезона за них провел и сделал это очень хорошо. То есть он тащил команду даже в те дни, когда команда не хотела тащиться, честно говоря. И это все отмечали.
Вот. Ну, я согласен. Действительно, Вашингтон цельного впечатления не оставляет. Мне тоже не очень понятно, чего от них ожидать. И плюс вот эти серьезные кадровые проблемы, ведь помимо тех, кого ты назвал, есть проблемы со здоровьем у Ти-Джея Оши, у Николаса Бэкстрима. То есть действительно сложно пока понять, как будет выглядеть Вашингтон. Я думаю, что Овечкин-то в любом случае выйдет на первый матч в плей-офф, в каком бы состоянии он ни был. Вот. Но что дальше? Очень-очень неудобный у Вашингтона соперник. Я думаю, что с Айлендерсом играть было бы более сподручно. А Бостон, конечно, набрал очень хороший ход в концовке. Если бы они начали так играть чуть раньше, могли бы и титул дивизиона завоевать. И у них тоже были свои кадровые проблемы, но как раз они их преодолели, и сейчас главным матчем подходит в здоровом состоянии. Тук Раск поправился, снова играет здорово. Первое звено Маршант, Пастерняк, Бержерон играет традиционно, эффективно. Разобивался Тейлор Холл, который в 16 матчах после обмена из Баффало забил 8 голов.
Да, вот он, кстати, может быть очень даже ключевой фигурой, поскольку он рассматривался как один из, наверное, главный вообще джокер этого дедлайна, и он пока не разочаровывает, прям скажем. Это было хорошее приобретение.
Да, так что мне за Вашингтон очень-очень сильно тревожно.
Да, и по поводу личной серии с Бостоном, значит, им осталось еще сыграть один матч, который будет, мы не знаем, как он будет сыгран, поскольку это будет сегодня вечером, во вторник. Вашингтон пока в этой серии проигрывает 4-3. То есть, безусловно, можно говорить о том, что Брюинс для них соперник неудобный. Из всех соперников вот по этому восточному дивизиону Вашингтон в этом сезоне проиграл только Питтсбургу 2-6. Со всеми остальными у них либо положительный баланс, либо вот они еще сыграли 4-4 с Рейнджерс. Но не имеет значения. В общем, Бостон для них соперник сложный. И, знаешь, мне много раз на протяжении, особенно концовки сезона, казалось, что, ну, Вашингтон очень опытная команда, конечно, они много раз выигрывали в тех матчах, в которых, может быть, и не должны были. То есть они вот находили именно способ. У них была эта победа над Айлендерс 1-0 по булитам. Вот матч, который вообще они 0-0 играли всю игру и все-таки в итоге выиграли по булитам. Потом спустя там 5 дней снова обыграли их со счетом 1-0 уже в основное время. Вот какие-то вот такие, знаешь, вот на тоненького, они умеют побеждать на тоненького, и много раз в этом сезоне делали это. У них и в овертайме тоже было таких достаточно побед. В общем, здесь, знаешь, мне кажется, что Бостон просто лучше готов сейчас. Они подходят в более оптимальном состоянии к этой серии, несмотря на то, что обе команды супер опытные в кубковом плане. Бостон просто мне вот прямо сейчас, прямо сегодня нравится сильнее. Я поставлю на них в 6.
Я в данном случае буду с тобой солидарен и не удивлюсь, если серия закончится еще раньше.
Даже так. Ну что ж, ну вот. Вот такая у нас картина на данный момент. Про два дивизиона мы знаем все. Про два других мы знаем почти все. К сожалению, не знаем, кто с кем будет играть, и поэтому не можем подробнее с вами разобрать эти пары. Но, так или иначе, вы через буквально несколько дней увидите, какими они будут. Я уверен, что нас ждет очень интересный плей-офф, поскольку фаворитов в нем как-то вот как никогда много. Да? Столько классных команд, которые в каждом дивизионе такая есть. Это и Вегас с Колорадо, и Каролина прекрасная, и Тампа великолепная, и Флорида ниоткуда выскочила, Миннесота, которая вообще до сих пор даже в голове невозможно осмыслить, что они в этом сезоне делают и сделали. В общем, в каждом дивизионе есть свой фаворит, в некоторых даже по два или три. Будем прощаться?
Да, действительно, я тоже с большим нетерпением жду плей-офф, и я отдельно буду болеть за Коннора Макдэвида.
Да, да.
Очень хочется, чтобы он наконец прошел далеко и показал в плей-офф то, что он делает в регулярке.
Хочется за него поболеть, согласен. 102 у него уже очка, или сколько, я уже не помню. Какой-то сумасшедший дом. Ну хорошо, это был 22-й эпизод подкаста «За бортом». Надеюсь, что вам понравился. Если да, то обязательно подпишитесь на него. Еще, если хотите, поставьте лайк этому видео, если смотрите нас в YouTube, и напишите комментарий. Плей-офф стартует уже в субботу, так что прощаемся только до конца первого раунда. Услышимся.
Всем спасибо, пока.
Подкаст NHL.com.ru «За бортом» был представлен Лигой Ставок, официальным партнером NHL по ставкам на спорт.